Молодой Чертков был художник с талантом, пророчившим многое. Вспышками и мгновениями его кисть отзывалась наблюдательностью, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат», — говорил ему не раз его профессор, — «у тебя есть талант. Грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив, тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь тебе полюбится, ты им занят, а прочее у тебя дрянь. Прочее тебе нипочем, ты уж и глядеть на него не хочешь. Смотри, чтобы из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия не видна. Ты уж гоняешься за модным освещением, за тем, что бьет на первые глаза. Смотри, как раз попадешь в английский род. Берегись, тебя уж начинает свет тянуть. Уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском. Оно заманчиво. Можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи. Обдумывай всякую работу. Брось щегольство. Пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет. Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось точно нашему художнику кутнуть, щегольнуть, словом, кое-где показать свою молодость. Но при всем том он мог взять над собой власть. Временами он мог позабыть все, принявшись за кисти, отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно. Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвида, останавливался перед портретами Тициана, восхищался фламандцами. Еще потемневший облик, облекающий старые картины, не весь сошел пред ним, но он уже прозревал в них кое-что, хотя внутренне не соглашался с профессором, чтобы старинные мастера так недосягаемо ушли от нас. Ему казалось даже, что XIX век кое в чем значительно их опередил, что подражание природе как-то сделалось теперь ярче, живее, ближе. Словом, он думал в этом случае так, как думает молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это в гордом внутреннем сознании. Иногда становилось ему досадно, когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже вовсе не живописец по призванию, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок, производил всеобщий шум и скапливал себе вмиг денежный капитал. Это приходило к нему на ум не тогда, когда, занятый весь своей работой, он забывал и питье, и пищу, и весь свет, но тогда, когда, наконец, сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кисти и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась в голодном его воображении участь богача-живописца. Тогда пробегала даже мысль, пробегающая часто в русской голове, бросить все и закутить с горя назло всему. И теперь он почти был в таком положении. «Да, терпи, терпи», произнес он с досадою. «Есть же, наконец, и терпению конец. Терпи. А на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои картины и рисунки. За них мне, за все, 2 гривны дадут. Они полезны, конечно, я это чувствую. Каждая из них предпринята недаром. В каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? Этюды, попытки. И все будут этюды, попытки, и конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени? Да и кому нужны рисунки сантиков из натурного класса? Или моя неоконченная любовь Психеи? Или перспектива моей комнаты? Или портрет моего Никиты?»